Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 24 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, я все еще здесь, продолжаю быть вместе с вами, обсуждать самые интересные темы сегодняшнего дня и вообще всей прошедшей недели. Как мне кажется, получилось достаточно информативно в своей правде, настолько, что мы не так уж и много успели с вами это обсудить. Поэтому давайте еще немножечко пообсуждаем всю эту историю. Напомню, что Александр Бастрыкин сегодня сказал, что компьютерные игры, всякие другие виды развлечений, в том числе телевидение, на самом деле достаточно пагубно влияет на молодежь, и надо с этим что-то делать, каким-то образом ограничивать. Слава богу, еще недавно вот у нас в информационных лентах была история с Китаем и китайским опытом. Новость в Китае была такая. Там китайцы решили дать детям до 18 лет всего 3 часа в неделю для того, чтобы играть в компьютер. И эти 3 часа, они приходятся на время с 8 вечера до 9 вечера. И можно играть только в пятницу, в субботу и в воскресенье и по праздникам. Ну, соответственно, вот так вот эти 3 часа, они размазываются по всем выходным. В пятницу из школы пришел, вот сейчас, да, грубо говоря, через 2 часа можешь часочек поиграть. Следующий часочек только на следующий день, потом в воскресенье, ну, или если будет праздник. Но все равно остается только 3 часа. Проблема китайской истории в том, что я там пару слов, да, успел сказать по этому поводу в эфире своей правды. Сейчас немножечко поразвернуть, да. В Китае, Китай — это вообще особая страна, и каждый раз, когда мы пытаемся ориентироваться на Китай, надо, конечно, делать вот эти поправки на тот самый китайский опыт, потому что он очень особенный. В Китае есть несколько огромных супер-бизнес-корпораций, которые владеют всем интернетом. Ну, их там 2-3, и они действительно попилили между собой весь рынок. Это и мессенджеры, и поисковики, и видеохостинги, и в том числе и видеоигры. Многие из этих контор на самом деле владеют и западными компаниями, которые производят все те игры, в которые играет сейчас весь мир. Поэтому, когда мы говорим, что Китай взял и запретил, а у них есть техническая возможность для этого, понимаете? То есть там тот же человек, та же компания, которая производит игру, она же еще и дает возможность тебе иметь интернет дома, она и твой провайдер тоже. И она и вот ту самую программу, через которую ты запускаешь игру, тоже принадлежит этой компании. Поэтому Китаю достаточно легко в этом смысле продавливать свои инициативы. Конторы, конечно, несут бешеные убытки, там какие-то миллиарды, десятки миллиардов долларов, но при этом есть механизмы достаточно понятные и четкие, четкая лестница, по которой ты можешь идти, и все, в принципе, ограничивать доступ к любой истории. У нас такого доступа нет. У нас игры, в которые мы играем, они не наши, они там тоже азиатские, китайские или американские в основном. И программы, на которых мы работаем, через которые мы запускаем игры, и компьютеры, и программы, то есть и софт, и железо, все тоже не наше. Поэтому нам тяжелее. И видео, где дети смотрят, тоже не наше. Мы вот можем немножечко попытаться что-то запретить, и то не всегда получается. Мы можем на телевидении каким-то образом менять эту историю. У вас хочу узнать, как вам кажется, как, во-первых, вы относитесь к подобной инициативе? Надо ли нам пытаться ограничивать интернет, ограничивать компьютерные игры для детей, может быть, не только для детей. Это раз. И два, каким образом вы проводите свое время вот в свободное от работы? Потому что есть информация, что 30% свободного времени россияне проводят на самом деле в интернете. Это тоже статистическая новость. У меня тут столько бумажек, вы бы видели. Вы бы видели, сколько у меня бумажек. У вас, кстати, есть такая возможность. Подключайтесь к нашей трансляции на YouTube, и вы будете видеть, что здесь происходит. YouTube-канал «Говорит Москва». Подключайтесь, подписывайтесь на канал, потому что я знаю, что вы многие не подписаны. И смотрите, как я здесь разгребаю весь этот бумажный ад, который я устроил у себя на столе. 7373-94-8 это номер для звонков в прямой эфир. Телеграм «Говорит МСК-бот» и пишите 925-48-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Владислав зовут.
Здравствуй, Владислав.
Если не по работе, вот в рабочие дни за компьютер много приходится, и в сети,
да,
в том числе. А вот выходной день, ну это пару часов-то железно. Правда, игры-то занимают совсем немного времени, может минут 20-30.
А во что вы играете, если не секрет? Что это за игры?
На Mail.ru бильярд восьмерка. Все, больше ничего не играю.
Да.
А вот новости в основном, да, вот параллельно, не те, что вот по радио, и не те, что по телевизору.
Да, а те, что в телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиница в одно слово,
правильно? Это тоже, безусловно, да. Обязательно, конечно. Да. Еще Сергей Леонидович приучил. Так что вот, пару часов-то отнимает даже выходной день. А вот если дитё моё, да, залипнет, ну, оно может от рассвета до заката, и закат даже и не заметит.
А вы каким-то образом стараетесь дитё контролировать? И получается ли? Ограничивать его, чтобы не залипало?
Ну, вот вы сами ответили, не получается, потому что, ну... Читать они уже категорически не хотят, даже самые интересные книжки их не завлекают, и телевизор для них не существует по определению. Угу. Кино или в интернете, или на большом экране. Так что игры, да, к сожалению, вот так.
Понятно, хорошо, спасибо. Здесь, знаете, еще история какая? Вот сейчас сказал слушатель, да, что книжки не завлекают, кино тоже, на самом деле, не завлекает. В какой-то момент игровая индустрия, она же превратилась, на самом деле, в историю абсолютно параллельную кинематографу. Там производились интересные игры с интересными сюжетами, над ними работали голливудские сценаристы очень часто. По некоторым играм игры настолько интереснее, что фильмы по ним выглядят скучной поделкой на коленке, понимаете? Но в какой-то момент просто с развитием, кстати, того самого интернета, они все превратились в тупые интернет-баталии. Без какого-либо сюжета. И вот здесь, конечно, минус. То есть я, например, не вижу ничего плохого в том, чтобы человек вместо, там, например, просмотра кино играл бы в какую-нибудь игру с очень хорошим уровнем сценарной работы. Потому что фактически это то же самое, только ты вместо актера, да, исполняешь роль главного героя. Но вот интернет, тупые вот эти интернет-стрелялки, а иногда там даже и не стрелялки, это иногда превращается все совсем в какую-то дегротскую историю, как, например, даже это не игра, да, тот же самый ТикТок, который мы еще, кстати, сегодня почему-то не вспоминали. Вот это, конечно, грустно. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий, это ваша передача, я не смогла дозвониться на предыдущую, я хотела сказать, я прочитала в интернете статью про родителей этого, извините, изверга.
Да.
Отец его работает по контракту, по горячим точкам, Донбасс, Северный Кавказ. Он много очень говорил мальчику о том, о войне, как он воюет. И когда парень ему сказал, сын, когда мне будет 18 лет, я куплю себе ружье, он сказал, окей, и дал ему денег на это ружье. Вы понимаете? Плюс
да, я каким-то образом эту информацию вообще пропустила.
А вот только Минстан, не могу сказать, а мама, значит, родители развелись, отец уехал по контракту.
Вот это я знаю, что они в разводе, что отец
в семье. Да, мама уехала в другой город, в Пермь. И ребенок до 4 класса жил с бабушкой. И только в 4 классе она его взяла с собой. Ну, в общем, детство у него было не ахти. Плюс компьютер, я вот это хотела сказать.
Mm-hmm. Ну, это, знаете, то мы приходим к тому, что компьютер в какой-то момент начинает заменять родителей, да? Вот это неправильно,
конечно. Да, ну, то есть у него была подушка такая, рассказ отца. Он очень интересовался. Он очень хотел воевать, но у него там то ли астма, то ли что-то, медицинские показания. И вот, и отец дал ему, не глядя, денег, он даже, это вот допрос родителей был, так, в
качестве. Я сейчас, знаете как, я сейчас попрошу у меня вот здесь коллеги, которые смогут мне помочь с этим, с поиском этой информации, потому что я ее нигде не видел, если честно. Сейчас проверим, да, на всякий случай. Но то, что такое бывает часто, что компьютер становится заменой родителей, родительское внимание каким-то образом отвлечено на что-то другое, и все их дети начинают как раз нырять в эти компьютеры, это достаточно частая история, тем более вот в том темпе жизни, который сейчас есть у нас, у современных людей, когда у всех работы, ну, надо же каким-то образом кормить. Да, это абсолютно нормальная история. Стандартная, может быть, не нормальная, но это стандартная. Да, подтверждается эта история про горячие точки? Да, вот каким-то образом пробежала мимо меня это, слушайте. Ладно, 7373-948, слушаю вас. Как вы относитесь к компьютерным играм? Играете или нет? И надо ли там каким-то образом ограничивать эту историю?
Да, здравствуйте, здравствуйте, это Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
И вы знаете, я пытался играть и в детстве, и в юности, и во взрослом возрасте. Меня не вставляют в компьютерные игры по какой-то причине, не знаю. Сын у меня лет 7, наверное, играл в GTA. Я ему не запрещал, потом это как-то само собой прошло. Сошло на нет, ну, поиграл, и все, собственно.
Uh-huh.
Хочу сказать такую вещь. Со мной учились два брата, двойняшки. Папа профессор, мама интеллигентная женщина. Один прекрасный семьянин, работает, все дела, учится. Второй уголовник. Угу. Третий раз сейчас отбывает уже по тяжелой статье, порезал собутыльник. Понимаете? Человек рождается уже с какими-то задатками вот этими. Вот хоть ты тресни, ну, в ком-то можно это подавить, наверное, а в ком-то, наверное, это культивируется, понимаете? И человек с детства тянется уже, наверное, там куда-то в определенном направлении. Это происходит, это люди, которых я знаю лично.
Да.
Понимаете? Компьютерные игры на вменяемого человека, здорового, не повлияют никак. Хоть он пускай там круглые сутки будет сидеть. А если у кого-то в голову вдруг закралось зерно, что он хочет убивать,
да.
Ну, ребят, компьютер здесь, скорее всего, и сыграет какой-то такой вот прям значительный роль.
Ну, ответьте, вот. Мы об этом и говорили, на самом деле, да, в своей правде, что получается так, что всего 5% подвержены такому влиянию, там, в том числе и компьютерных игр, телевидения и так далее. Но из-за этих 5% придется нам всем терпеть ограничения, понимаете? Вот такая
вот история. Ну, это плохо. Вот знаете, вот а где свобода? Почему из-за каких-то вот моральных уродов, которых вовремя не отфильтровали, не отследили, не, так сказать, исправили, должны страдать большинство? Вот я против.
Не получается, видите, фильтровать, не выходит.
Ребята, раз не получается, значит, давайте менять тех, кто должен этим заниматься. Значит, чтобы получалось. Понимаете? А то у нас, ну, не получилось. Ну, ладно, давайте в следующий раз попробуем. Какой следующий, друзья? Уже полегло сколько народу от рук вот этих вот...
Ну ладно, не, надеюсь, что, конечно, сейчас мы увидим какие-нибудь, спасибо, Лимузин, увидим какие-нибудь действия, связанные там и с охраной и, детских там школ, детских садов, университетов, и, ну, все то, что обсуждалось, на самом деле, всю эту неделю, я жду действий решительных и вот прям молниеносных. Почему вообще не запретить оружие у гражданских? Я не понимаю, теперь ответил сам себе, государству невыгодно, пишет Джекпот. Я согласен с тем, что надо запрещать оружие гражданских вообще в принципе, а для тех, кто хочет оружие, надо, ну, какие-нибудь такие проверки устроить, чтобы эта проверка, во-первых, у 50% отбила желание иметь это оружие еще раз, а у остальных, кто остался, у половины, чтобы из них только треть это оружие смогла получить. Но есть огромное лобби, есть люди, которые считают, наоборот, что оружие должно быть у всех. Вот, кстати, Лимузин, который нам звонил, он предлагал много раз в эфире, чтобы, наоборот, просто всем надо раздать оружие, и тогда все будет хорошо. Так, где-то я здесь видел вопрос по поводу телевидения, мне кто-то задавал, по-моему, Виталий Фили. А, вот, Георгий, вы же связаны с ящиком, что думаете про наше телевидение, несет оно деструктив? Ну, я связан с ящиком информационным, понимаете, я человек новостной, и я вырос тоже с человеком новостным, я не очень имею отношения к развлекательному телевидению. Что я думаю по поводу нашего телевидения? Да, оно абсолютно органично современным реалиям. Да, оно такое, как оно должно быть, оно такое везде. Когда говорят, что новости у нас слишком... у нас в том числе и здесь на радио много раз говорили, что вы слишком много чернухи льете, надо побольше хороших новостей, и тогда будет побольше хороших людей. Но это так не работает. Ровно в тот момент, когда ты перестанешь рассказывать о плохом, во-первых, сейчас, естественно, найдется человек, который сразу же начнет об этом рассказывать, и все вы побежите туда узнавать, потому что всем это интересно. Но а на нас, на тех, кто перестанет рассказывать о чем-то плохом, вы будете наезжать и говорить, что мы замалчиваем на самом деле правду. А правду мы замалчивать не привыкли. А по поводу развлекательных вот этих программ, да, я вот в утренней программе несколько, там, не на прошлой неделе, по-моему, это было, или на позапрошлой, обсуждал как раз одну из таких, которой много претензий предъявляется, где решают вопросы мужчин и женщин, и это очень часто, конечно, супермаргинальные какие-то персонажи, и у них проблемы просто за гранью. Ты на них смотришь, на самом деле, и понимаешь, по крайней мере, я, что ну, как же у меня на самом деле все хорошо в жизни, и какой я нормальный, и какая у меня семья нормальная, и какие вокруг меня нормальные люди. Но бывает вот и так. Но рейтинги просто нереальные, запредельные. Миллионы просмотров и на YouTube, и миллионы просмотров у телеэкранов. Это интересно, но это не наше изобретение. Такое есть везде. Понимаете, как только мы перестанем это делать на телевидении, это уйдет в интернет. А оно 100% уйдет. Посмотрите, вот какие-то там юмористические границы, да, даже самый простой пример. Лексика, которая ограничена, да, на телевидении, она же вся полностью, или там на радио, она в официальных средствах массовой информации, она вся в интернете. Причем в таком объеме, в котором на самом деле ей не надо там быть. Ну, я про матерные слова. Иногда, конечно, хочется вот крепким словом подкрепить какой-то свой аргумент. А то, что происходит в интернете, там иногда на этом построено вообще все шоу. Просто это шоу, потому что там матерятся. И все. По крайней мере, с этого начинался интернет во многом. Вспомните, там, плюс 100-500 были такие шоу, там, где обозревали всякие разные ролики смешные. Там все было построено только на том, что смешной, достаточно забавный парень матерится по поводу каких-то забавных роликов. Оно в современном мире... В цифровом мире обязательно найдет выход где-то в другом месте, понимаете? Поэтому я к нашему телевидению, на самом деле, отношусь нормально. К каким-то программам хуже, к каким-то лучше. Но в общем, в каком-то знаменателе я нормально отношусь к современному телевидению. Добрый вечер. 7373-94-8, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Ефим.
Здравствуйте, Ефим.
По поводу компьютерных и вообще оружия. Угу. В нашем... У оружия было всегда. У отца было охотничье ружье, он кандидат мастера спорта по стендовой стрельбе, занимался охотой. Я видел это оружие, все оно, как бы отец показывал, убирал, и как бы без разрешения я туда не лазил.
Да.
А когда попал служить в горячей точке, оружием пользовался по прямому назначению, скажем так. Каких-то наклонностей кого-то убивать не было никогда. То есть, ну, есть долг армейский и так далее и тому подобное. Касательно игр, World of the Tanks не играю по причине того, что, ну, как бы, служил в танковых войсках, мне это неинтересно.
Это веская причина, я вам так скажу. Это веская причина.
Извините, когда ты сидишь в этой 44-тонной махине, и ты ей управляешь, и стреляешь, и командуешь, то, извините, потом сидеть на экране, ну, это просто смешно. Вот, это просто неинтересно. Вот. Люблю играть в морские бои, допустим, с той же корпорацией. Вот. Но вот так, чтобы тяга кого-то убить... Знаете, у меня вот один товарищ, у него и охотничье оружие, и тогда и есть травматическое. Он мне сказал, когда очень хорошую вещь. Ты знаешь, лучше бы его не было. Но когда он лежит, внутри тебя появляется какой-то вот непонятный зуб, не воспользоваться.
Понятно. Да, понятно. Спасибо. Спасибо. Про танковые войска мне, конечно, больше всего понравилось. Вот это причина не играть в танчики. Потому что уже наигрался в армии в танчики. На настоящем танке. Это причина. Может быть, интернет... Может, наоборот, интернет станет спасением. После анализа таких гадов разработают программу, которая будет выявлять этих животных заранее. А сейчас вот буквально сегодняшняя новость, что будут выявлять таких ребят с помощью специальной нейросети... Будут писать, видимо, в школе специальные сочинения на какую-то тему, напишут алгоритм, и по этому сочинению будет понятно, какие наклонности могут быть у человека. Но, как показывает практика, это не работает, видите? Они знают, что писать. Они знают, как обходить все эти тесты, сочинения и прочую историю. Если захочешь... Сможешь обойти, понимаете, в этом проблема. Вот у нас есть еще такая история, тоже сюда в тему. Психиатр рассказал об опасности онлайн-игр в качестве отдыха. Чрезмерное увлечение ими может привести к проблемам со здоровьем. Мозг в этом случае активно работает, и поэтому это никакой на самом деле не отдых. Это не отдых, онлайн-игры после работы. Это истощение нервной системы, которое может повлечь за собой набор, характерный для мегаполиса. Астения, чтобы это ни было. Что такое астения, коллеги, вы знаете, что такое астения? Когда ты вялый такой, хорошо, вялость. Ну, включи, объясни, что такое Пинский, что это такое, что такое астения. Илья Пинский, наш звукорежиссер в эфире.
Вялость, как сказал только что Георгий Бабаян.
Я просто для того, чтобы он это произнес своим голосом сделал, да. Все, спасибо, спасибо. Это был Илья Пинский. Любите, жалуйте, получайте удовольствие, называется. Значит, вот астения, нарушение сна, расшатывание вегетативной нервной системы при бесконтрольном многочасовом поглощении имели место быть эпизоды смерти в рамках истощения. Но вот чтобы умереть от компьютерных игр, это я вообще не могу себе представить, сколько надо подряд играть. Хотя такие случаи тоже бывают. Я когда готовился к эфиру, коллеге рассказывал как раз про китайский опыт и говорю, что там на самом деле на Азию нельзя полностью полагаться в этих вопросах, потому что там вообще другая планета, другие люди абсолютно. У них есть даже специальные взрослые подгузники для геймеров, чтобы ты не отходил от компьютера ни на шаг. Потому что нельзя отойти, надо постоянно играть. 24 часа в сутки, а иногда и там по 48 часов играют. Поэтому мы, конечно, можем перенимать какие-то инициативы, но все вот так вот взять и перенести сюда, в Россию, не получится. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Георгий, Владислав, Москва.
Добрый день.
Слушайте, ну я думаю, что не особо-то влияют компьютерные игры, скажем так, на психику.
А что влияет?
Это, вы знаете, воспитание влияет, а вернее его отсутствие. То есть если родители не пытаются воспитывать ребенка, а действительно пытаются ему сунуть в руки iPad, или надеяться, что школа будет его воспитывать, или улица. Ну, так и, это и происходит. Потому что, ну, все мы играли и в войнушки, и в свое время, и компьютеры это уже появились, когда я в школе учился, там, 97-й год, там, 96-й.
Да.
То есть первые стрелялки, это Doom первый, там, Wolf, насколько я помню.
Quake еще была такая история.
Ну, у нас не было. Но на нашем компьютере не стоял. И ничего, мы людей убивать не начали, никто, как говорится. Особо никто не стрелял, потому что по людям. Поэтому, ну, я думаю, что все-таки тут отсутствие воспитания. А шоу, все это, они же делаются такие, какими мы хотим их видеть, в первую очередь. То есть мы смотрим, мы делаем рейтинг этим шоу.
Конечно.
Соответственно, они такие и бывают. И они становятся все жестче и жестче. Почему? Потому что надо у соседа отнять рейтинг, значит, надо показать что-то более трэшовое, скажем так, да? Вот из этого.
Ну да, ну да, ну это вот просто объективная реальность, понимаете, так работает.
Поэтому мы сами виноваты. То есть если мы будем детям совать в руки айпады, то не удивляйтесь, что да, воспитание у них будет ровно ноль.
Понятно.
То есть, как они ведут себя в школе, сейчас современные дети, ну это...
Мерзкие, да?
Ну, вот понятно, по многим вот уголовная статья плачет уже с детства почему-то.
Понятно.
Я не понимаю.
А есть такая вероятность, что по нам с вами тоже плакала на самом деле уголовная статья, просто не из-за айпада?
Слушайте, ну где-то плакал, где-то нет, история умалчивает об этом. А у меня по вчерашней новости есть, вам хорошая. Россельхознадзор нашел какую-то заразу в турецких овощах.
Да, я видел.
Совершенно случайно.
Да. Молодцы. Я вот так все, молодцы. Это хорошо, что вдруг обнаружили. Да, правильно сделали.
Да, и не надо ничего громко кричать.
Молодцы, да. Я увидел сегодня и искренне улыбнулся, когда это прочитал. Спасибо. Прекрасная новость была. Давайте еще сразу прям вдогонку. Звонок 7373-948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, Георгий, день добрый. Добрый вечер.
Добрый. Парень. Я уж думал, забыли, кто вы. Я бы напомнил. Деревенский парень.
Спасибо огромное.
Да, здрасте.
Георгий, смотрите, моя молодость. Поджиги, взрывали какие-то бомбочки, сейчас вот я вспоминаю. Еще там, ну, короче, зажигали, мама, не горюй.
Во всех смыслах.
Молодость моего, ну, в хорошем смысле слова. И как бы от всего отводила. Мой играет маленький, да, и он играет во все эти, в GTA, в MTA, не знаю, во многие игры играет, которые я не знаю. Георгий, вот у меня сразу вопрос. Скажите, когда вы были, ну, 13 лет вам было, у вас были какие-то секреты от своих родителей?
Конечно.
Вот, видите?
Я надеюсь, что некоторые из них до сих пор секреты, я вам так скажу.
Ну, вот видите, к чему я веду эту речь, Георгий? Проще всего запретить. А откопать вот эту всю причину, почему, от чего, это, конечно, тяжело. Это, конечно, следственный кабинет, комитет и все другие. Проще всего закрыли, запретили, забыли. Нет, не забудем, только будет хуже. Вот это вот мое мнение.
Понятно. Спасибо, деревенский парень, спасибо. А мне вот понравилось близкое сердце, знаете, сообщение сейчас. Написал мне Алексей ТТ. И то, что он ТТ, значит, что он, скорее всего, фанат Вага и Ауди. Вот это мне, конечно, не очень близко. Но вот все остальное очень даже прямо вот по сердечку. Сегодня играл 3 часа в FIFA на PlayStation'е по сети. Пару раз джойстик чуть в стену не улетел. Сейчас норм. Знаете, сколько я разбил джойстиков об стену? Вы даже себе не представляете. И начинает приходить понимание, что ты сделал, только после того, как ты понимаешь, что ты уже не можешь себе позволить купить новый, а старый не работает и не можешь больше играть. И тогда немножечко голова, конечно, приходит в норму. Ну, а так, Алексей, надо писать Алексей М, да? Алексей АМГ, ну нет, М. Давайте оставим М. Зафиксировали. Сейчас новости, а потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 24 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз, продолжаем с вами обсуждать самые интересные, актуальные новости сегодняшнего дня и прошедшей недели, у нас пятница, мы с вами сидим, отдыхаем, общаемся, про компьютерные игры разговариваем, про Audi, BMW, суть по всему, да, вот Серпуховчанин говорит «Добрый вечер». Добрый вечер. А если вам интересно, как можно мне пожелать доброго вечера, вы можете написать мне через смс 925-48-94-8. Вы можете написать мне в Телеграм, говорит МСК-бот, или позвонить 7373-94-8, код 495, сказать «Добрый вечер». Можете еще сделать это на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Там идет прямая трансляция. Подключайтесь, подписывайтесь обязательно на наш канал, потому что я знаю, что многие из вас не подписаны. 80% людей, которые смотрят нас через YouTube, не подписываются на наш канал. Это свинство, дамы и господа. Надо обязательно подписаться, я вас очень прошу. Поставьте лайки, дизлайки и пишите в чат, который у нас там есть. У нас прекрасный чат. Там можно общаться друг с другом, можно общаться со мной. Просто великолепно. Вот Кола пишет. Кроме спорта ничего не смотрю, только у меня нет ни Матч ТВ, ни Евроспорта. Приходится в Ютубе искать хоть что-то. К сожалению, у нас странное, так как наши ни Матч ТВ, ни Евроспорт не выкладывают записи прошедших игр. Конечно, они их платно показывают. Они что, глупые, что просто так вам бесплатно на YouTube это выкладывать? За это денежку надо платить. И тогда сможете смотреть из... Прошу прощения, и в записи, и в прямом эфире, как хотите. Онлайн-игры очень затягивают, сама играю, захожу в игру, как на работу, передаю всем привет, и там своеобразный игровой мир. Лично мне интересно, и это мне не мешает в реальной жизни. Пинскер, врывайся в эфир, мне надо глоток воды сделать.
Врываюсь в эфир и слегка добавляю в тему компьютерных игр. Подпишитесь на наш канал «Пожожда». Для что, тех, кто понял.
Что за канал? Что
респект.
За канал? О, да, вот так вот. О, смотрите-ка. На секундочку от эфира отошел. А он какую джинсу пихнул, да? На эфир, я правильно понимаю? Ну, какая разница, зато как он делает, заметили, да? Подписывайтесь на наш канал, да я врываюсь в эфир. Ну, получайте удовольствие, называется. Ладно, давайте перейдем к следующей теме. Следующая тема, на самом деле, серьезная. Она у нас появилась в середине недели, мы хотели сделать и свою правду по ней, и в отбой я ее давно хочу взять, но как-то все руки не доходили, появлялись какие-то другие истории. Тем не менее, давайте вот сейчас обсудим. Совет матерей, у нас такой, знаете, отцы и дети сегодня эфир. Совет матерей поддержал предложение Мизулиной частично передавать функции органов опеки силовикам. Ранее сенатор подготовила поправки к Семейному кодексу Российской Федерации, в которых, в частности, предложила лишить социальные службы части полномочий при изъятии детей из семьи. Эта мера относится к случаям, когда соцработник самостоятельно не может справиться с ситуацией. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила председатель правления Общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. Ситуация, когда ребенку нужна помощь, может происходить и в 2 часа ночи. Опека не работает круглосуточно. Это бывают очень жесткие истории, куда женщины из опеки просто не зайдут. Они будут ждать приезда сотрудников МВД. Такое предложение имеет право быть. Я скажу больше, что сейчас достаточно часто на сотрудниках МВД уже лежит эта задача. Поэтому не надо относиться к этому как к чему-то страшному. Полиция не изымает, а спасает. Они помогают в тех случаях, когда опека не может зайти в квартиру, потому что там творится кошмар вплоть до убийств и кровопролитий. Как вам кажется, как должна действительно действовать опека? Нужна ли помощь МВД? Нужно ли передавать полицейским функции опеки? Или нет, это на самом деле лишнее? Начнут пользоваться все, кому не лень? И вот как, например, Панк13 пишет, а детей куда? В СИЗО? Сразу. Ну, это вопрос, да? Кажется сначала, что странная история. Но, с другой стороны, ведь действительно, я думаю, бывает часто такая ситуация, когда... опека — это кто? Опека — это обычно женщины. Женщины, там, среднего возраста, да? Достаточно женщины — существа хрупкие. А как они могут зайти в квартиру, где, например, кто-нибудь какой-нибудь батёк режет, например, свою жену ножом, а ребенок в этот момент сидит рядом и плачет? Или просто бьет детей и жену, или жена бьет мужа, да? У нас Эпоха равноправия. Жена бьет мужа, пускай, и детей, пускай так будет. Или, или ребенок бьет маму и папу, потому что он занимается кикбоксингом. Как они могут туда зайти и каким-то образом решить эту ситуацию? В этой ситуации нужны сотрудники полиции. Но, с другой стороны, что мешает им приходить в какие-то другие ситуации? Будут их туда-сюда цеплять на все домашние какие-то крики, оры, и если вдруг соседи где-нибудь чуть-чуть завизжат за стеной, сразу же уже повод звонить в полицию. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Константин.
Да.
Честно говоря, полиции не надо это передавать. Скорее всего, лучше передать какую функцию прокуратуре, а не полиции. Потому что...
Какую?
Даже те же тоже изымания из семьи.
Да.
Алло.
Да-да-да, я вас слушаю.
Тоже изымание семьи, но оно более будет строже и более веским, чтобы... Угу. Не было разных разногласий или еще.
Но все равно, мы здесь, все равно вы здесь сходитесь, да, во мнениях, в том числе и с сенатором Мизулиной, что нужно кому-то дать еще полномочия заниматься семьей, помимо опеки.
Только не полиции, а именно прокуратуре.
Хорошо, ладно. Ну, это считается, я думаю. То есть мы, по крайней мере, начинаем сходиться во мнении, что опека как будто бы не справляется. Если вдруг среди вас есть люди, которые разбираются вот в этих историях с опекой, обязательно тоже позвоните, потому что справляется опека или нет? На самом деле глобальный вопрос именно в этом. Нужна ли помощь опеке или нет? Усильте опеку полиции и уймитесь, пишет Панк 13. То есть вы согласны, Панк 13, правильно я понимаю? Причем здесь прокуратура, кто будет на происшествие выезжать? Ну, на какие-то происшествия и так выезжает полиция, правильно? Если там, например, убийство какое-то, полиция там и так будет. Здесь же, наверное, вопрос все-таки, видите, я тоже смуту ввел, да, когда начал говорить про поножовщину. Здесь же речь не, наверное, вот о каких-то уголовных историях. Здесь речь о проблемах в семье. И тут нужна полиция. Давайте ГРУ сразу передадим, пишет там 13-й. Это радикально. 7373-948, слушаю вас.
Добрый день, Георгий.
Добрый.
Слушайте, ну полиция и так выезжает на все, включая, нет, не обязательно поножовщина, там любой семейный скандал,
да.
Любые там крики, вопли, там все равно, если уже вызвали, то экипаж в принципе отреагирует и приедет. Если там существует какая-то опасность для несовершеннолетнего, то ну насколько, то есть здесь уже по обстановке, если есть какие-то родственники, ну, адекватные, то передадут родственникам, а...
А вот что это за ситуация должна быть такая, чтобы с чем вообще может не справиться опека, как вам кажется?
Слушайте, ну, в принципе, любое, скажем так, достаточно физические воздействия, да, любые да. силовые методы, то есть это все в рамках полиции. Опека привлекает полицию в этом плане, то есть существуют там совместные выезды, совместные мероприятия, потому что, скажем, даже с постановлением суда...
Да. А зачем тогда нужно полиции передавать какую-то часть полномочий, если они и так это делают?
Честно говоря, если смотреть с правовой точки зрения, то понятие изъятия здесь вообще не применимо изначально.
Угу.
То есть существует, а понятие изъятия применимо в рамках судебного приказа. То есть либо в рамках заседания суда, скажем, изымается ребенок, а... Временное отстранение от родительских обязанностей, вот это было бы более, скажем, более по праву.
Полиция, чтобы это делала?
Скажем так. Ну, полиция это и так делает. То есть единственное, что вопрос в том, что полиция, ну, куда она повезет несовершеннолетнего.
В СИЗО, как написал нам кто-то, да.
То есть, да, в следственный изолятор, ну, он еще не успел ничего совершить и... Вполне возможно, что даже если совершил, то не может быть туда
попасть. А опека куда везет?
Ну, у опеки есть там детские дома.
Ну, туда понимаю, и полиция там, повезет тогда.
Там, ну, у полиции там никто никого не примет. Это первое. Второе то, что основание для того, чтобы полиция, скажем, изымала ребенка, ну, должны быть весомые.
Угу.
То есть... Ну, у нас существует еще такое понятие, как классный руководитель. То есть могут вызвать его в качестве... Он тоже является официальным представителем, если ребенок ходит в школу.
Да?
К примеру.
Серьезно?
Серьезно. То есть помимо родителей, то есть могут вызвать в крайнем случае уже классного руководителя
им, как говорится, его сучить и сказать, что вот он ребенок, занимайтесь. Угу. То есть, а классный руководитель уже будет, соответственно, в рамках там опеки и ПДН уже будут выяснять, что с этим ребенком делать и куда его девать.
Понятно. Спасибо. Спасибо. Мне понравилось. Вот Светланыч пишет. Полиция для опеки — это как ОМОН для полиции. Если пахнет жареным, вызываем физиков. Хорошее сообщение. Мне нравится. Но вот также я согласен с тем, что Панк 13 пишет, что суть в том, что полиция не умеет работать с детьми. Они так приезжают, когда действительно пахнет жареным. Опека их привлекает. Зачем полицейским передавать еще какие-то... Это даже, значит, не о передаче полномочий. Это еще в нагрузку называется давать. Теперь вы еще отвечаете и за это. Может быть, действительно, вот как пишет наша слушательница Юлия, нужно немножечко опеки поменять политику и специалистов внутри системы. Потому что она пишет, что это чаще всего тетушки, работающие за гроши с кучей своих проблем и обидой на мир. Я вот в таких нюансах, конечно, не разбираюсь, я не знаю, кто там на кого обижен, но это же действительно, ну, существует отдельная организация, которая занимается проблемами семьи и детей в этих семьях. Зачем это тоже передавать полиции? Полиция пускай преступников ловит, а вот детьми занимайтесь вы в опеке. Если нужна помощь, подъедем. Пахнет жареным, физики выехали, да, но здесь-то зачем? Не знаю. Давайте пообщаемся дальше. 7373-94-8, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Может, я немножко не прав, поправьте меня. У нас есть полиция отдел по делам несовершеннолетних, правильно?
Ну да, в теории, да.
Да, они занимаются, как правило, неблагополучными совершеннолетними, которые сделали какой-то проступок, либо еще что-то.
Ну да, да.
Может быть, им как раз доверить какую-то часть функции опеки, чтобы они там ночью выезжали, например, спасали также детей от неблагополучных родителей, а не именно полиция, а именно этому отделу.
А ОПЕК тогда они чем будет заниматься? Вот объясните мне, если полиция будет за них делать их работу.
Нет, опека будет ходить, например, там, днем по неблагополучным семьям и смотреть, все ли нормально, все ли нет. А вот ПДН, например, если я позвонил там...
Позвонили, называется. Видимо, начали звонить прямо в тот самый момент, когда со мной разговаривали. Не вовремя. Ладно, 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Владимир, извините за голос, немножко простуженный. Я считаю, что надо не полицию привлекать, она действительно должна заниматься уголовными делами и прочими. Что, кстати, они сами и подтверждают при разговоре с полицейскими. Я такую не раз слышал версию, что мы выезжаем только на экстренные такие крайние случаи.
Да.
Если кто-то кого-то убивает. Вот. А то, что опеку надо усиливать, это тоже верно. Но у меня аналогия со стрелками, вот с этими... просматривается. Надо дальше копать корню, устранять. Потому что такие вещи обычно сопряжены с употреблением алкоголя и все такого прочего. То есть вот оттуда, от алкогольных зависимостей, от лечения, надо комплексно подходить к проблеме, а не стричь, так сказать, по верхам. Вот такое
мнение. Ну, мы, понимаете, мы в любой проблеме начинаем говорить о комплексном подходе, но если понятно, что он нужен, но стричь по верхам-то тоже необходимо, понимаете?
Надо, конечно.
Потому что пока комплексного подхода нет, они же растут, кто ж тогда будет стричь-то? Конечно, те самые верхи.
Естественно, опеку надо по-любому переформатировать. Надо ее переструктурировать и переформатировать, это однозначно.
Понятно, спасибо. Спасибо. Выдайте опеке электрошокеры, пистолеты и бронежилеты, пишет мастер. Это вот опять туда же, да? Всем раздать оружие срочно, желательно еще и бронежилеты, чтобы друг друга, наверное, да, не постреляли. Такая будет оборона. Я посмотрел, конечно, этих теточек в брониках с в одной руке электрошокер, причем такой, знаете, как это, тазер называется, который тоже стреляет, а в другой стороне, как в другой руке Макарова. Это вот в правой руке УЗИ, в левой руке СМУЗИ. Знаете, это вот эта будет поговорка. Ладно, да. Что есть еще? Офигеть, меня мама избила, да еще и в детскую комнату милиции забрали, пишет Панк 13. Это вы цитируете или жалуетесь? Вот мне интересно сразу стало. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте. Если что, мама Панка 13-го, заберите его, пожалуйста, и не бейте, да. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Дмитрий, Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, ну, такой момент. Действительно, подход нужно к ребенку осуществлять именно с раннего возраста. То есть характер ребенка формируется, по-моему, там, до 7 лет, там, что-то такое, или до 12, ну, что-то в этом плане.
Угу.
И единственные, как бы, основополагающие такие моменты, которые формируют характер, это семья, да, то в той среде, в которой он находится. Если он там не получает нужного внимания, если родители, ну, грубо говоря, забивают на воспитание, то вырастают вот такие вот как бы люди, которые в себе копят негативные эмоции, и впоследствии это все выявляется уже вот в таких чудовищных последствиях. Поэтому я считаю, нужно родителям прежде всего обращать внимание на своих детей.
Слушайте, но опека же не занимается семьями, где родители обращают внимание на своих детей. Правильно? Мы же говорим о тех семьях, как раз где этого не происходит.
Да, да, поэтому здесь накладывать дополнительные функции там на сторонние инстанции какие-то, там, будь то опека, будь то детская комната, там, не знаю, такой уже, наверное, нет, там детская комната милиции была, да, есть сейчас ПДН, да, ну, не стоит, потому что и так они перегружены. Нужно внимательнее следить за своими детьми, нужно, мне кажется, жестче просто использовать свои родительские функции. Почему этого не происходит, очень странно. Вот. И такой момент, действительно, у нас немного, ну, по правде сказать, таких случаев вопиющих, страшных происходит. Это говорит о том, что в принципе, да, система работает. Ну, а вот такие ситуации единичные, они, к сожалению, скорее всего, будут продолжаться до того момента, когда родители действительно не возьмут на себя дополнительную опеку, ту же самую, дополнительное влияние и, может быть, авторитета. Просто ребенок не видит авторитета в родителях, и поэтому он позволяет себе вот, ну, там, покупать оружие, знаете, пойти расстреливать потом.
Ну, не без этого. Но это мы совсем с вами в какие-то глобальные дебри уходим в этот момент, понимаете? Надо, понятное дело, системно подходить к таким вопросам надо. Мы весь день об этом сегодня говорим, и всю неделю говорим, и будем еще говорить. И я надеюсь, что будет что-то в этой области меняться в лучшую сторону. Но пока, во-первых, ну, да не пока, это будет всегда. Всегда будут семьи, в которых не следят за детьми или как-то не так воспитывают, где дети предоставлены сами себе, где вообще никто не кормит детей, не моет и так далее. И такое видел. Все эти дети Маугли, это тоже одно время была повальная абсолютно история. Я одну такую снимал, которая была в Ховрине, по-моему, вот несколько лет назад. Зрелище жуткое. Но этими вещами должна заниматься опека. Они для этого и существуют. Целую организацию придумали. Поэтому каждый раз, когда нам предлагают передать их полномочия еще кому-то, если честно, я не очень такое понимаю. Выдать больше финансирования, чтобы могли нанять людей, которые будут работать круглосуточно, например. Вот это да. Потому что это называется как одна из проблем. Пускай работают круглосуточно, потому что проблемы у людей бывают 24 часа в сутки, в том числе и у детей. А полиция-то здесь при чем? Если полиция будет ездить еще и заниматься детьми, то преступление тоже происходит 24 часа в сутки. Понимаете, вот в чем проблема. А вам не кажется, что в попу целованные дети вырастают не все, но тем не менее, избалованными, агрессивными царьками? Ну, не все. Кто-то да. Но ими как раз опека заниматься-то не будет. Они вот в попу целованные. Там надо заниматься тем, чтобы родители поменьше каким-то образом проявляли вот это вот странное, такое излишнее, да, внимание своим детям. Не делали из них тех самых царьков. Не возводили на пьедестал. Мной и братом родители особо не занимались. Оба выросли достойными людьми. Советская школа, пишет Руслан Дронкин. Ну и вот мы вернулись, знаете, круг замкнулся. Вернулись к учителям. Уже классные руководители упоминались. Теперь снова вот школа должна заниматься социальной функцией и воспитывать наших детей. Во многом соглашусь, потому что да, наверное, должна. Делает? Я думаю, в какой-то степени делает. А почему нет? От школы школе рознь, конечно, но я думаю, что делает. Ладно, сейчас у нас рубрика «Все о недвижимости», перезагрузка, а потом новости, потом вернусь к вам, продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, сегодня 24 сентября, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Вы, наверное, едете куда-нибудь на дачу, погода хорошая. Ну, как хорошая? Нет дождя. Там же нет дождя. Я последний раз давно был на улице, я надеюсь, что там нет дождя. Давайте я так сформулирую. Нет дождя, едете на дачу, слушаете любимую радиостанцию, и мы с вами обсуждаем всякие самые интересные, актуальные новости сегодняшнего дня и, в принципе, прошедшей недели. И вот вещь, которая, знаете, зацепила меня сразу, потому что я подумал, я когда увидел заголовок, я подумал, а зачем? Из-за чего? Что такое произошло? Значит, главный тренер футбольного клуба «Ротор» решил подать в суд на Facebook. Думаю, что? А кто главный тренер, интересно, футбольного клуба «Ротор»? А потом читаю, значит, причиной недовольства Дмитрия Хохлова стало то, что IT-компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев. Но если это не шедевр, то что тогда шедевр? Скажите мне, пожалуйста. Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому я, ни мои друзья и знакомые не можем использовать нормально Facebook и Instagram, приводит слова специалиста издания «Октагон». Отмечается, что заявление принял Солнцевый районный суд Москвы. Солнцевский районный суд Москвы. Предварительное заседание состоялось в начале сентября. А вот вообще фамилия, конечно, Дмитрия Хохлова, она уже не первый раз становится, знаете, больше, чем фамилия. Сразу всплыл у меня в голове, великая всплыла обложка советского спорта перед нашим матчем с сборной Украины. Сейчас подключайтесь к нам на трансляцию на YouTube-канал «Говорит Москва», там сейчас будет эта обложка, но это надо заценить, конечно, потому что там было написано «Бей, Хохлов, спасай Россию». Но это был матч с Украиной, и там все шрифт был так выверен правильно, правильные пропорции. Было написано «бей Хохлов». Ну, казалось, что, в общем, надо бить Хохлов, а не Хохлову бить по воротам. Но, видите, до сих пор преследует его эта история. Но мы, конечно, будем сейчас говорить не про то, надо ли бить Хохлов и бить Хохлову, а скорее про Facebook. Потому что у нас продолжаются всякие дискуссии на разных уровнях о том, что надо заставлять Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и прочие истории, иностранные соцсети, обращать внимание на тот контент, который они публикуют, и подчиняться российскому законодательству. Постоянно штрафы какие-то выписывают за порнографию, за детскую порнографию, за суицидные какие-то призывы, за призывы к свержению власти и так далее. Много там всяких разных причин. Поэтому в Роскомнадзоре объяснили создание реестра социальных сетей. Они будут обязаны самостоятельно устранять запрещенный контент и публиковать отчет о своей работе. Об этом радиостанция «Говорит Москва» сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. Включение площадки в реестр соцсети налагает на нее обязанность самостоятельно следить за тем контентом, который нарушает российское законодательство. Основная задумка состоит в том, чтобы оперативно, без участия госорганов, принимать меры по удалению такого контента, противоправного. В том числе трэш-стримов, забыл я про трэш-стримы, конечно, как же без них-то, которые с участием госорганов оперативно заблокировать крайне затруднительно. На это уходит определенное время. Второе. Закон обязывает социальные сети разместить правила работы, форуму для обращения граждан РФ размещать публичный отчет раз в год, так как они выполняют закон, как они модерируют противоправный контент на территории России, как они работают с российскими гражданами, соблюдают все свои обязанности. А пытаемся мы каким-то образом заставить их петь и плясать под нашу дудку, но параллельно думаем о том все-таки, что нам надо создавать суверенный Рунет, который не будет зависеть ни от кого и ни от чего. У меня выключился компьютер, видите, как все, у меня включился компьютер. Я говорю, да, я говорю про суверенный Рунет, Google. Что ты думал, победишь меня вот так? А мы все включили, мы все поправили. И пользуюсь я Яндексом. Вот так тебе, Google. Раз, хук слева, хук справа. Таша, как говорил классик. Значит, суверенный Рунет. Пытаемся перенять опыт все того же Китая, создать здесь все альтернативные площадки, какие только можно, любым западным платформам. И Ютубу, и Фейсбуку, и так далее, и тому подобное. Я хочу у вас спросить. Может быть, подсказать. У нас на этот суверенный Рунет, его, точнее, его работу, сколько, оценили, сколько нужно будет денег на то, чтобы он работал. Оценили это все в 31 миллиард рублей. И вроде как там к 2024 году должны начать что-то делать в этой области. Долго, я считаю, что 2024 год это слишком долго. Но тем не менее. Пытаются. Оба. Интересно. Константин Придыбайло пишет. Соцсети сами должны контролировать контент на своих площадках, тем более это позволяют технологии. Добрый вечер, Константин. Доброе утро, может быть, даже, да, Кость? Надеюсь, что ты проснулся. Значит так. Суверенный Рунет. Что вам нужно конкретно от интернета? Какие площадки вам нужны будут в российском интернете? Вот чем вы пользуетесь каждый день? Потому что мы уже сегодня упоминали, что у нас там 30% населения по 3 часа в день тратит на социальные сети. Вот что это за социальные сети? Чем вы пользуетесь чаще всего? Что вам нужно будет, чтобы было в этом самом суверенном Рунете? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот, звоните в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также подключайтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, говорит Москва, вбиваете по-русски. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что я знаю, что вы не подписываетесь все практически на канал. Это надо делать. Ставите лайки, дизлайки, пишите в чат. Лично мне, например, что нужно в первую очередь? Конечно, самое частое для использования у меня программа на телефоне, а я именно через телефон чаще всего выхожу в интернет, это YouTube. Это история, которую я и призываю вас сейчас пользоваться, например, чтобы слушать как альтернативный там вариант, да, нашу радиостанцию. YouTube надо срочно каким-то образом здесь создавать. У нас есть уже аналогичная программа, точнее сайт, это Рутюб, но он в какой-то момент развивался параллельно, даже убежал на самом деле вперед от YouTube. Это был проект Газпром Медиа изначально, с самого начала, но почему-то в какой-то момент они остановились в своем развитии. Я даже скажу честно, сдохли абсолютно. Как площадка, там не выходило ничего. Туда заливали старые выпуски Comedy Club, и все, там больше ничего не было. Это единственное, когда ты сталкивался с этой прекрасной платформой, которая не работала. Сейчас вроде начинают снова его оживлять, но пока получается не серьезно и не... Это пока до сих пор не альтернатива, даже не близко. Вот Крэл пишет, например, альтернатива Ютубу, не смешите. Давайте попробуем с вами действительно обрисовать вот этот круг вещей, которые вам на самом деле нужны. Я вам честно скажу, вы удивитесь сильно, когда попытаетесь в своей голове структурировать эту информацию. Вы поймете, что вам не так уж и много всего нужно на самом деле, что вы пользуетесь там 3-4 сайтами на самом деле в день в основном. Это как соцсеть. Соцсеть для просмотра видео, соцсеть для просмотра фотографий, соцсеть для просмотра дурацких коротких видео. Вот и все, чем вы пользуетесь на самом деле на протяжении всего дня. Так почему уже сейчас сразу не предлагать людям подписываться на «Говорит Москва» на Рутюб? Потом эту же работу придется делать снова. Да, действительно, хороший вопрос. А почему? Я вот тебе задаю вопрос. Наш человек, который отвечает за YouTube, который здесь сидит за кадром. Где наш Рутюб-канал? Ну ладно, мы, я думаю, в ближайшее время будем создавать. Многие, кстати, пытаются сейчас создавать параллельно Рутюб-площадки. Просто нет, мы не уверены, что Рутюб станет той самой альтернативой. На самом деле, мне кажется, что надо уже... Этот бренд мертв. Знаете, его не восстановить. Он больше ассоциируется не со своим золотым, не со своей золотой эпохой начала развития Рунета, а с тем, чем он был на протяжении вот того времени, пока Рутюб шел в гору. Он ассоциируется с мертвой площадкой. Надо создавать что-то новое. Как знаете, вот сейчас пишет как раз 789 номер, да, заканчивается. Почта, Zoom, Skype, поисковик. Вот Zoom — это хороший пример. Они ничего нового не придумали. Это видеозвонки. Был всегда Skype. То Skype глюченный. Дурацкий, отвратительный скайп, он очень плохо работает, очень плохо глючит. И Zoom стал альтернативой. Вот так же надо и с Рутюбом. Ладно, давайте, 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте. Что смешного? Я похоронил Zoom сейчас в эфире, да? Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, меня зовут Денис.
Да, здравствуйте, Денис.
Ну, вы знаете, у меня вот я так прикидываю, что больше десятка, наверное.
Давайте, давайте.
Приложений, которыми я пользуюсь. Банковских два. Значит, три игры, которые без интернета никак, да?
Ну, естественно. Целых три?
Всего три.
Всего три. Мне кажется, целых три. Ну ладно, хорошо.
Раньше было больше. Так, значит, ну, YouTube, Facebook, Instagram, ВК, карты, погода. Что еще? Что-то еще было. Ну, сейчас я просто всего не вспомнишь, и не каждый день, а иногда там... Ну, то есть, я думаю, больше десятки так постоянно используют.
Ну, вот смотрите, Инстаграм, согласен, альтернативы полноценной нет. Но вот вы говорите Facebook, да, и ВК, это же одно и то же. Фактически, абсолютно.
А разная аудитория?
Разная аудитория.
Facebook. А я и там, да. Нет.
А вы не определились просто?
Нет, Facebook я читаю, ВК это для друзей, читаю друзей. Новости, вот, то есть, ну, это какое-то личное, там, семейное, вот эти вещи.
Понятно, понятно.
Вот, ну, так что. Ну, я думаю, что альтернатива, когда есть, это всегда хорошо.
Да, конечно, ну, по-другому не должно быть. Мы, на самом деле, в хорошей, выигрышной позиции здесь, спасибо. У нас есть, вот Константин Придыбайло пишет нам в чат на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», что у нас, на самом деле, есть все, кроме видеохостинга. Практически, у нас нет Инстаграма, Кость, только вот. Но видеохостинга хорошего действительно нет, это самая большая проблема, потому что это, на самом деле, главная соцсеть, мировая, бесспорно. Ну, у нас есть Facebook, есть ВКонтакте. У нас есть там, что у нас, вот и все, да, и остановились. Ну, Яндекс, Гугл, естественно, да, там почта, понятное дело, все тоже завязано на тот же самый Яндекс, Гугл. Что у нас есть еще, какие у нас есть соцсети? Инстаграм, вот я Инстаграму не вижу никакой альтернативы. ТикТоку, и слава богу, что нет никакой альтернативы. И не надо, но это и не западная, это китайская, да, история. Хотя тоже надо бы что-нибудь придумать. Ютубу срочно надо искать. Чем еще пользуемся вот так вот каждый день? У меня телефон выключен, понимаете, он сигнализацию врубает каждый раз, когда я его включаю, поэтому даже не могу так вот навскидку вспомнить, чем я пользуюсь. Браузеры тоже есть, естественно, все. Музыкальные сервисы, они все представлены Яндексом, тем же самым, отличного, кстати, качества сервиса. Карты уже давным-давно мы все пользуемся исключительно только нашими. Я думаю, что тот, кто вводит здесь, у меня есть друг, он живет в Америке. На Гавайях. Вот он, когда приезжает сюда, он выглядит как, ну, просто очень... Давайте так, я мягко, чтобы его не оскорблять, не называть дебилом, я скажу, что он выглядит просто как странный человек, который водит машину по Google-навигатору. Ты смотришь на него, ты ну, хочешь сказать, пиндос, ты что делаешь, да? То есть, верни, ты в России, все, Россия-матушка, давай, пожалуйста, включай нормальный навигатор. Но, тем не менее, да. Поэтому у нас уже почти все придумано. И мне кажется, что вы многим из этого, на самом деле, пользуетесь, даже не задумываясь, что это наше. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, Георгий, Владислав, Москва.
Здравствуйте, Владислав.
Слушайте, ну, во времена, когда YouTube только появлялся, вот этот наш YouTube, скажем так, канал, я разговаривал там с одним из блогеров, достаточно известных, и не очень там выгодные условия им предлагались для размещения своего контента. А при этом мы все прекрасно понимаем, что тут же YouTube, да, это, ну, наверное, процентов 80, как минимум, это все-таки блогеры. И так как они туда заходить не захотели, соответственно, и популярности там никакой нет.
Они изначально туда заходили, понимаете? Изначально они как раз все там и зарождались.
Да, но стало невыгодно работать, ведь они работают не на голом энтузиазме, да?
Как, не, они работали, кстати, как, очень как даже за вменяемые деньги.
Ну, не настолько вменяемые, как на YouTube, скажем так. Ну, у человека там под миллион подписчиков... Ну, она знает, о чем говорит. Ей стало неинтересно, ей стало невыгодно. Плюс ко всему, затащить туда народ крайне сложно. Потому что, когда ты там один, да, то есть, ну, к примеру, вот, вы блогер, да, и вы там туда тащите подписчиков.
Да.
Вы же понимаете, что ваши подписчики, они не ограничиваются только вашим контентом.
Конечно.
То есть, соответственно, их всех надо... Тут варианты какие? Либо... поручить Яндексу создать достаточно хорошую платформу. У них опыт в подобных вещах достаточно большой. Либо прям действительно, скажем, прижать YouTube так, чтобы они все убежали в YouTube. То есть, скажем так, сделать блогерам проблему, а потом решить ее, дав им более выгодную платформу.
Ну, либо да, не проблему сделать, а переманить. Дать условия работы выгоднее просто, чем на
YouTube. Вы знаете, переманить с фирменного места гораздо сложнее, чем действительно создать.
Конечно, конечно, тяжело. Но мы сами в эту ситуацию себя загнали, понимаете? Придется каким-то образом выкручиваться. Просто изначально, спасибо большое, изначально на Рутюбе все были, там бы целая плеяда людей вышла оттуда. Там Руслан Усачев, например, Илья Мэдисон, еще кто-то. Люди, которые начинали наш вообще блогерскую тусовку, они начинали именно с Рутюба. Им предлагались контракты, самые банальные, обычные контракты. Они делали свои видео и получали за это зарплату каждый месяц. На тот момент это были смешные, по современным блогерским меркам, там, 100 тысяч рублей. Хотя это все-таки были другие 100 тысяч рублей, не те, что сейчас, но все равно это несопоставимо там с показателями зарплат, не зарплат даже, а контрактов рекламных, скорее блогеров-миллионников современной России. Но была такая политика, она велась. В какой-то момент мы почему-то решили, что мы не будем больше развивать это направление. Сейчас стараемся. Вот Константин Придбайло пишет. Мы стримим нашу летучку. Подписывайтесь, кстати, прекрасный канал называется «Прекрасная Россия Бу-бу-бу» на YouTube. Каждые два дня на Рутюб мы стримим летучку, и каждые два дня сталкиваемся с тех проблемами. К слову, Мария Захарова тоже говорила о том, что Рутюб не работает. Абсолютно точно не работает. Там мертвая платформа. Понимаете, мы пытаемся оживить то, что уже погибло давным-давно. Надо создавать заново. Надо делать ребрендинг, как минимум. Это должно называться по-другому, чтобы привлекать людей туда. Там, я боюсь, что и код уже просто проблемный. Он столько лет стоял и гнил, фактически, и его никто не развивал, что я боюсь, что он сейчас уже на таком моменте своего развития, что его не спасти. Нужно начинать каким-то образом заново вкладывать деньги. А ведь это огромные деньги будут в это вкладываться. Нужно вкладывать в деньги в то, что лучше заново строить, чем пытаться починить то, что уже разрушилось. 7373-94-8, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Все современные технологии, конечно, они хороши, прекрасны, и новые веяния замечательны. Но лучше всегда вспоминать старое. Как говорил Цицерон, чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы. Вот отсюда все и выходит.
А что вспоминать старое? Только Цицерона вы имеете в виду?
Это вечность, понимаете? Законы создают люди.
Да.
В зависимости от той или иной политической ситуации создаются те или иные законы.
А при чем здесь сейчас законы? Мы же с вами говорим о технологиях.
Но технологии, ведь они же и складываются-то фактически из законов. Будут одни законы, будут одни технологии. Технологии будут одни, но они могут быть под закон не попадать. Ведь у нас сколько было всевозможных трений там и с Фейсбуком, и с Гуглом, и с Контактом, и с другими всякими такими нововведениями, правильно? Когда требовали данные и прочее-прочее.
Да, конечно.
И Павел Дуров, вы его, наверное, не забыли еще, да, который...
Да его забудешь.
И Цукерберг, да, все же находятся за границей. Почему же, интересно, они находятся в России, в родной матушке России, та, которая их скормила, вырастила?
Почему? Ну, во-первых, значит, это в какой такой момент матушка Россия вскармливала Цукерберга, мы просите Цукерберга, и нет, чем кормили?
Павла Дурова, к примеру, говорю, да?
Ну, Павел Дурова, да. У него прекрасные это отношения с Россией.
Ну, давайте не будем его сравнивать с кем-то, с какими-то другими, так сказать...
Так его изобретение работает исключительно... Исключительно его изобретение, его платформы, которым он приложил руку, это в первую очередь Фейсбук, господи, ВКонтакте и Телеграм, они работают исключительно только на нашу аудиторию, на русскоговорящую.
Роман Георгиевич, вы же понимаете, что Дуров здесь в России изгой.
Да. Так Георгий Романович...
Георгий Романович, извините,
да.
Изгой, понимаете?
Да кто же это вам сказал, что он изгой? Почему?
Если бы он не был изгой, его бы не преследовал ФСБ.
Он уже давным-давно договорился с ФСБ. Никто его не преследует,
у него все прекрасно. Где он так себя прекрасно чувствует?
Да пускай чувствует себя прекрасно, где хочет. Какая разница?
А страдает на чужбине.
Да не страдает. Я, знаете, не волнуйтесь за Дурова, у него все в порядке.
Я не волнуюсь. Он не страдает. Я просто говорил, что всегда надо вспоминать старое. Мы начали...
Хорошо, хорошо, да.
Цицерон, он вечен.
Это правда. Это правда, да. По поводу того, что Дуров там где-то страдает, он не страдает. Он со всеми договорился. Все пожали друг другу руки. Передают данные. Я вам больше скажу. И, на самом деле, и Facebook, и Twitter, и Apple, как показала недавняя практика, тоже могут сотрудничать. Им интересно зарабатывать деньги. Мы достаточно большой рынок, хотите вы того или нет. Не самый большой, мягко говоря, но большой. Самый большой им недоступен. Китайский рынок. Китай там уже сам все осваивает. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы с нами работать. Но мы заинтересованы в том, чтобы пожинать сами плоды своего собственного рынка. Высаживать сначала их здесь, а потом пожинать. Поэтому надо что-то придумывать и восстанавливать на самом деле наше. Я считаю, что ВКонтакте, как в свое время самая главная соцсеть российская, которая ничем не уступала Фейсбуку, на данный момент тоже потихонечку умирает. Я сужу по самому себе. У меня, я никогда не вел никакие страницы на Фейсбуке, не читал ленты, не узнавал оттуда новости, ни с кем не переписывался, потому что эта история для меня абсолютно какая-то чужая, я не понимал ни интерфейса, ни того, как там все работает, меня это безумно бесило всегда, бесит его уведомление, что он мне советует одних и тех же людей, с которыми я не хочу дружить, он говорит, вот подружись, ты, наверное, его знаешь. Конечно, знаю, не хочу я знать этого человека, тем более с ним дружить в Фейсбуке, отстань от меня, Цукерберг, сволочь, хочется ему все время сказать. Я пользовался только ВКонтакте, но в последнее время и ВКонтакте как-то, знаете, погибает. На самом деле, Телеграм, естественно, перетащил в себя аудиторию оттуда из ВКонтакте. Я там читаю новости только исключительно в одном единственном паблике про Барселону. И не потому, что там про футбольный клуб Барселону, не потому, что он какой-то актуальный, самый, там, быстрее всех постит эти новости, а просто потому, что там скопилось вот это комьюнити людей, таких же, как я, которые привыкли там друг с другом общаться. И все. А вот Майлз пишет, контакт только музыка, например, для меня сейчас. Да, это проблема. Такими темпами сейчас упустим еще и ВКонтакте. Продолжаем перечислять то, чем пользуетесь. 789-й. Почту, Zoom, Skype, поисковик. А зачем вы и Skype, и Zoom пользуетесь? Почему нельзя выбрать одну какую-нибудь программу? А Дуров не наш. Он поданный такого прекрасного островного государства, как Сент-Китс. Не наш он. Ну, подданный, не подданный. Понятно же, на какую аудиторию работают все его продукты. И с кем он сотрудничает, тоже понятно. Он достаточно странный такой персонаж, как и любой айтишник, который достиг успеха. Они все, посмотрите на них. На Безоса посмотрите, на Цукерберга посмотрите. Посмотрите на Джобса, который ходил в одних и тех же обносках. Или на Билла Гейтса. Они все немножечко такие чудные. Это надо тоже понимать. Это правила игры. По ним играем. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Значит, вы сразу видно, что вы вот пользуетесь таким контентом в том же Ютубе, который, в общем-то, малосодержательный. Объясню, почему я такой сделал вывод. Вы как-то очень легко относитесь к тому, что может быть похоронено то, что накоплено уже в Ютубе. А для меня вот это очень ценные многие вещи.
В Ютубе? Нет. В Ютубе как раз наоборот. Я считаю, что то, что накопить успел Ютуб, это возместить никак не получится в ближайшее время.
Совершенно верно. Именно поэтому ничего свое делать особо и не нужно.
Но если мы, вот, если мы не будем пытаться накопить, мы так ничего и не скопим, понимаете? У нас так ничего и не будет.
И не надо, потому что копить в Ютубе свое и все есть. Потому что очень много что интересного есть, людей уже нет. А это все осталось. Это, а сейчас начнут делать свою, и YouTube просто закроют.
Знаете, проблема здесь в чем?
Потеряется к этому всему доступ, а он очень ценен.
Это как если бы вы копили, например, свои деньги в кармане соседа. Представляете, то есть вы, в принципе, накопили, и он накопил, и даже еще кто-то накопил,
причем тут мои деньги?
В его кармане.
Это речь идет о свободном распространении информации.
Потому что не вы владеете этой информацией, понимаете? И в любой момент все то, что вы накопили и ваши соседи накопили, может уйти вместе с тем самым соседом и его карманом, и все информации у него в карманах.
Не уйдет. Вот если не будет каких-то действий внутри у нас страны, поверьте, не уйдет.
А почему мы должны зависеть, наши действия внутри страны должны оглядываться туда на
YouTube? Потому что сразу мы этого не сделали, когда все это только зарождалось, все эти видеоматериалы, это же история, это лет 10. Мы этого не сделали, этого не было. Все. Момент прошел, знаете.
Ну так, понимаете, если бы вот моменты все проходили, спасибо, если бы так все время моменты проходили, и кто-то что-то сделал, а мы бы сидели, ну уже все, профукали момент. Так бы тогда, наверное, никто бы друг друга в эти догонялки технологические бы друг с другом и не играл. Я считаю, что надо срочно создавать альтернативу, в первую очередь, конечно же, Ютубу, догнать тот массив информации и контента, который уже успел скопить вот этот IT-гигант в себе, мы в ближайшие, наверное, лет 10 не сможем, но начинать погоню Срочно надо, срочно. Мюллера добавьте, чат по Барселоне. Пишет Сурен нам в чате на Ютубе. Сурен, знаете что? А ничего, новости, говорит Москва.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36. В Москве сегодня 24 сентября, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Еще раз продолжаем с вами обсуждать самые интересные дискуссионные новости последней недели и сегодняшнего дня. Наш смс-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также подключайтесь к нашей трансляции на YouTube канале «Говорит Москва». Главное, подписывайтесь на канал. Надо нажать подписаться, сделайте красную кнопочку серую, или как там говорят на этих ваших прекрасных ютубах, пока мы ими еще пользуемся. Ставьте лайки, дизлайки, обязательно пишите в чат ваши сообщения, там можно переписываться друг с другом, можете переписываться со мной таким образом, точно так же, как вы это делаете через Телеграм или СМС-портал. Давайте почитаю ваши сообщения по прошлой теме, потому что их много. Так, я в глубокой пробке застрял на Нижегородке, Яндекс не помог, пишет лимузин. Но здесь уже только вертолет бы вам помог, знаете. Тоже, кстати, вот тут отечественного производства хватает. Все остальное, боюсь, что нет. Я думаю, если мы создадим свой видеохостинг, то он не взлетит. Есть прецедент. Чудесный поисковик «Спутник». Помним? Денежки потратили, попонтовались. Ну и «Спутник» умер, закрылся. Главное, название сохранили хорошее, да? Потом, знаете, как не всегда, как назовешь, так поплывет. «Спутник» иногда все-таки взлетает. Почему им не пользовались? Да потому что есть Google, Яндекс, которые работают хорошо и качественно. Зачем тогда нужен какой-то «Спутник»? Единственный вопрос, который остается, как теперь потраченные на поисковик деньги вернуть? Ну, никак. Это Виталий Филин написал. Никак не вернуть. Проблема в том, что потратили, наверное, не туда. У нас, кстати, зависла телефонная машина. Видишь, этот производство Microsoft, компьютер дает сбой. Видите, сразу импортные технологии западные мне свинью подкладывают моментально. А это наша, да? Это, я не произносил того, что я... Перемотайте, пожалуйста, на этот участок, да, сейчас. Сейчас надо нажать два раза по экрану, тапнуть, чтобы 10 секунд перемотать, называется. Георгий, вы же не можете переписать все книги иностранных писателей и ученых и сказать теперь... Все такие книги будут писать только наши люди, начиная от художественных книг и кончая всеми техническими научными работами. Это же может касаться и музыки, и картин, скульптур, семи чудес света и так далее. Нельзя же так зависеть от иностранцев, не так ли? А давайте по-честному. Вы когда Ютубом пользуетесь, как часто вы там смотрите иностранный контент? Что-то мне подсказывает, что 90% наших граждан вообще не смотрят ничего не на русском языке. Я абсолютно в этом убежден. Я смотрю, но очень редко. Это чаще всего бывают какие-нибудь обзоры автомобилей или обзоры часов. Я вот прямо здесь, знаете, откровенно с вами говорю. Все остальное на русском языке всегда. У нас вообще один из самых живых сегментов Ютуба в мире. Мы очень отличаемся от всего мира по тому, что мы делаем на Ютубе, как на площадке. Поэтому не надо отказываться. Я же не говорю, что надо закрывать Ютуб. Абсолютно. Нет. Почему? Не надо. Там действительно музыка, там действительно фильмов там мало, да, но есть какие-то документальные фильмы, наверное, есть еще какие-то интересные материалы на разных языках, на всяких разных, но мы не должны ими не пользоваться. Во-первых, кто мешает это же публиковать у нас на нашей площадке? В таких масштабах, как на Ютубе, не будут, но... публиковать можно, если вы хотите получить нашу аудиторию. Во-вторых, надо в первую очередь русскоязычный контент каким-то образом перенаправить, поток этого контента. Потому что это же еще и миллионы, миллиарды долларов, которые мы в том числе теряем из-за того, что это все не на нашей платформе. Вот был у нас Ералаш. А, вот был у нас Ералаш, и китайцы взяли и сделали ТикТок. Вот не стыдно вам? Во-первых, Ералаш бывало там сюжетик и по полчаса мог длиться, а здесь всего 15 секунд. Но ТикТок — это абсолютно гениальная вещь. При всей ее тупизне это гениальное изобретение, которое, наверное, уже изобретать смысла нет никакого. Его попытались переизобрести в том самом Фейсбуке и внедрили в Инстаграм, но какой-то такой феноменальной популярности все равно эта история не заимела. Так что есть еще? Давайте найду. А как быть с тем, что для использования смартфона нужен Google аккаунт? Ну, мы же как-то обязали их предустанавливать софт нужно и нам, софт российских производителей, на свои смартфоны. Точно так же можно что-то сделать и с этим Google аккаунтом. В идеале, конечно, создать полную альтернативу на базе того же самого Яндекса, потому что это очевидное решение. Но это, конечно, все очень дорого и очень нескоро, боюсь. Кто владеет информацией, тот владеет миром, пожалуйста, пишет Владислав Эдуардович. Согласен. ВК, Фейсбук, Телеграм, Инстаграм, Дискорд, Спотифай, пишет Натан, перечисляя те программы, которыми он пользуется. ВК наше, Телеграм плюс-минус наше, да, Дискорд я не знаю, чья, Спотифай тоже не наше, но у всего из этого, то есть у Инстаграма нет никаких заменителей, у Спотифай есть, пожалуйста, много всяких разных, в том числе и на базе ВКонтакте. У Дискорда, Дискорд это... То же самое, ну, это просто переговариваться друг с другом. Я думаю, тоже какая-нибудь наша альтернатива есть. Все сразу начинают, ICQ, что ли, будем скачивать снова? Будем вот, вот это вот будет история у нас у всех из телефонов. Да, почему нет? Хотя я за то, чтобы создавать новое, а не возрождать мертвое старое. 7373-948, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, здравствуйте, Алексей. Мое мнение, что просто, почему мы не отказываемся от Ютуба, не пользуемся там, просто вот эти средства информации, они выиграют конкуренцию. Пока вот мы проигрываем, ну, вот я могу про себя сказать. Вот у меня дочка, ну, она еще в школе училась, пользовалась постоянно ВКонтакте, и мы стали пользоваться ВКонтакте. Там она есть куда-то ездила.
Чтобы следить за дочкой?
Переписывались с ней ВКонтакте.
Или там, ну, уже пользовались долгое
время контактом. Вот. Сейчас она живет за границей, и мы потихоньку, в общем, перешли на WhatsApp. Просто это удобнее, можно по видео говорить. Вот. Фотографии она выкладывает в Инстаграме. Обмениваемся. Просто вот наши сети, те, которые, они проигрывают конкуренцию. То есть удобнее пользоваться тем же Инстаграмом или вот WhatsApp нам. А YouTube те же фильмы смотреть, я не знаю. Того же Дудя я смотрел, когда хотел на YouTube. Вот. Если бы был бы такой конкуренции, который выигрывал бы YouTube, наверное, я бы мог перейти туда. Но пока просто вот, ну, это вот мое мнение.
Понятно, спасибо. Спасибо, Алексей. Здесь на самом деле все просто. Выигрывает всегда та платформа, которой просто легче, удобнее пользоваться. Мы чуть ли не единственная страна, кроме Китая. Но Китай давайте уже просто за скобки. Да? Особая цивилизация, которая пошла своим собственным путем и ушла уже далеко вперед. Мы единственная страна в мире, помимо Китая, которые больше ищут информацию в Яндексе, чем в Гугле. Это факт. Медицинские абсолютно. Кроме нас все пользуются Гуглом. Монополия в мировом масштабе. И в этом смысле мы ее победили. Потому что, да, стартовали практически параллельно. Согласен. Но мы быстро бегаем. Можем, по крайней мере, когда хотим. Можем догнать, я убежден. 7373-948, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Убер-анархист.
Здравствуйте,
Убер. Смотрите, что касается Ютуба... У нас есть такая великолепная вещь, как Яндекс.Эфир. У них уникальное предложение, где на одной площадке у вас и фильмотека, и телеканалы, и ролики от блогеров. И большинство ведущих блогеров уже всегда дублируется и на YouTube, и на эфир Яндекс. К сожалению, Яндекс что-то завозился и никак не выпустит приложение для Android, да и главное, для умных телевизоров. Вот. Но... Чтобы это развивалось, мало об этом разговаривать на радио. Как бы, вот вы в Ютубе, а не в Яндекс.Эфире. Надо что-то делать. Я, к примеру, отказался от визы и мастера. Ну, то есть они у меня есть, но платежным средством у меня мир стал.
Патриотично, как бы, слушайте.
Это просто такой бытовой патриотизм, я его называю. Как бы, если ребята что-то угрожают, ну, окей, не надо, не буду я вашим сервисом пользоваться. Ну, подержу на полсекунды дольше телефон на кассе около терминала, для меня это не смертельно.
А он дольше срабатывает, вот. Да? Вот у меня, моя карта МИР пропала в свое время у меня из интернет-банка, и я не испробовал вот оплату телефоном карты МИР. Она дольше срабатывает, да?
Надо просто приложение, что они МИРПэй запилили, вы ставите приложение МИРПэй, и она прекрасным мужским или женским голосом говорит, есть контакт, когда проходит. Чуть дольше держать, реально там на 0,3-0,5 секунды дольше, но все проходит, можно в метро платить. Более того, в метро, когда платишь, ну там отдельные турникеты для мира.
Да.
Когда ты платишь, тебе 20 рублей назад возвращается, проезд стоит 26 рублей, это супер выгодно.
Вот это выгодно, вот. Да, это выгодно.
Поэтому патриотизм, он все-таки не в радиопередачах. Или в радиопередачах, которые в том числе идут в Яндекс.Эфире, а не только в Гугле и Ютубе.
Слушайте, но я про Яндекс, спасибо, я про Яндекс.Эфир много слышу и мало вижу. Это достаточно новая история, насколько я понимаю, которая почему-то тоже остановилась в своем развитии. Я не очень понимаю, почему. Но она не работает, она не представлена действительно ни как приложение. Там много есть контента. Причем, как мне кажется, убийственная абсолютно история, связанная с Яндекс.Эфиром, это Яндекс.Станция, которые продают яндексовцы. А для тех, у кого нету, это никакая не реклама, это просто действительно очень удобная штука, которой я пользуюсь каждый день. Это колонка, да, для тех, кто не знает, которая подключается к любому современному телевизору через провод. А, ну, большая, там они есть нескольких вариантов, вот такая большая, стандартная, обычная Яндекс.Станция. Она подключается к вашему телевизору, и вы через нее можете делать все. Вы можете смотреть видео, вы можете смотреть сериалы, вы можете смотреть фильмы, вы можете смотреть телевизор, вы можете слушать радио. Я думаю, что сейчас вот у меня дома жена с дочерью смотрят меня через Яндекс.Станцию. Будет, конечно, обидно, если они этого не делают. Я такой, ну как, смотрели через Яндекс.Станцию? Что смотрели? Ты что, на работе был, в эфире был, да? Ну, пропустили как-то, такое тоже может быть, конечно. Но нет, вряд ли. Делают это через Яндекс.Станцию. Очень удобная штука. И когда ты там просишь воспроизвести тебе тот или иной ролик, например, клип какой-нибудь музыкальный. Вот у Эда Ширана вышла новая песня. И ты говоришь, Алиса, включи мне, пожалуйста, клип на песню Shivers Эда Ширана. Она говорит, включаю. И начинает она выдавать, потихонечку-потихонечку начинает выдавать с... Господи, что вы ржете здесь? Они сидят, чтобы вы понимали, да, отвлекают меня. Сидят, ржут просто рядом со мной. Два человека, Георгий Осипов и Ляпинскер, да.
Я просто должен пояснить Георгию и попросить прощения у всех наших слушателей за то, что, возможно, навигаторы в их автомобилях сейчас полезли включать им новую песню Эда Ширана.
Круто. Алиса, прострой маршрут, пожалуйста, до Екатеринбурга. Я тогда продолжу так хулиганить немножечко. Я даже об этом не подумал, слушай. Да, действительно. Но вообще это очень удобно, действительно. Раз включаешь, и тебе сначала выдавало YouTube раньше. Он тебе включал, эта станция включала видео с YouTube. А сейчас периодически начинает с Яндекс.Эфира, но, казалось бы, это ваша же станция, ваша экосистема, но в плотной спайке до сих пор нормально не работают. Но как вариант, как можно пересадить, просто если вы будете даже дублировать все, что вы делаете с Яндекса на YouTube, с YouTube на Яндекс, будет очень удобно, вы сможете этим пользоваться. Что уже пишут, да, все, поехали. Ты вот пишешь, пожалуйста, ты мне сказал, у меня сработала Алиса. Я сейчас накрутил, да, определенное количество прослушиваний товарищу Ширану. Многие говорят, что он на самом деле Эдик Ширян, да, поэтому, Эдик, с тебя немножечко, да, копеечка полагает с тебе. Константин Придбайло пишет, юзал Яндекс.Эфир, но там очень неудобно с точки зрения контент-производителя, очень сложно все запускать. Да, важно, чтобы была совместная работа людей, которые производят контент, и людей, которые его потом публикуют. Тут нужны деньги, тут нужна хорошая реклама. Тут нужны, я думаю, на первых порах нужно будет заключать контракты, как раньше это делали на том же самом Рутюбе, просто переманивая главных блогеров к себе на платформу. Давать им деньги, давать им какую-то рекламу, подкидывать им деньжат и так далее. Каким-то образом завлекать. Можно сначала в параллель. Можно уникальные вещи, чтобы они делали, например, только для Яндекс.Эфира. Это не всегда работает, но пытаться надо. Не задавайте глупые вопросы, идите в Тимирязевку учиться на агронома, пишет Дуглас 154-й. Что это вообще такое? Причем здесь агрономы? Вот так вот иногда закрываешь YouTube, открываешь YouTube, а там совершенно странное какое-то обсуждение идет в чате. Ты теряешь нить, ее уже не вернуть. Здравствуйте, слушаю вас. 7373-94-8.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
По поводу альтернативы YouTube, вот
да.
Такой рус.
Ну что такое? Ну что ж такое-то? Ну вот, перезвоните, пожалуйста. Хочется услышать по поводу альтернативы YouTube. Попробуйте через Алису найти песни Юрия Антонова. Пишет 5 копеек. Угу. А что с песнями Юрия Антонова в Алисе? Нету? Это связано, бывает иногда, с тем, что просто артист не работает с той или иной площадкой и не предоставляет свои песни. Но это проблема исключительно только Юрия Антонова. Никого больше. Хотя песни у Юрия Антонова прекрасные. Эх, сейчас бы не были бы, да, мы на Ютьюбе, да? Не блокирнул бы нас Юрий Антонов за то, чтобы мы его песни ставим. Мы поставили с удовольствием. А можно, чтобы вы, Георгий, в параллели день ездили на BMW, а день на Ладе, пишет Димитриус. Если Лада начнет делать машины подобные BMW, я буду ездить на Ладе, никаких проблем. Вы же пользуетесь Яндексом, потому что Яндекс ничем не отличается от Гугла. Яндекс точно такая же BMW, как и Гугл. Может быть, даже чуть выше классом. Яндекс может быть семерка, а Гугл такая пятерка в бичевой комплектации. Вполне возможно, понимаете? Речь же об этом идет. А что, если, говорит, Москва перейдет еще и на Twitch? Тогда меня забанят сразу. Я не смогу ни слова произнести. Потому что нельзя уже негра негром назвать, понимаете? Нельзя сказать, что человек олень, не человек олень и так далее. Не сможем мы на Twitch. Не сможем. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здрасте.
Здрасте. Вы в эфире. Алло.
Как в эфире, а там же другой ведущий сейчас у меня говорит.
Нет, это я. Георгий Бабаян. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, ну... Вот. Ладно, не судьба нам. Ну, хоть познакомились, да, уже хорошо. Давайте дальше. 7-3-94-8. А иногда сам врасплох, понимаете? Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. По поводу вот...
Да, альтернативы. YouTube. Договаривайте.
Да, вы, наверное, знаете такого русского режиссера, как Ильяна Шрулер.
Да-да-да, достаточно, да, такой
очень,
интересный.
Очень он популярен на Западе, в Голливуде, снимает хорошие картины, и у него как-то раз спросили простой вопрос, мол, почему вы не снимаете, или и могли ли бы вы снять такое же хорошее кино в России, как и в Голливуде? Он говорит, ну, и с посылом, что, мол, вот, в России плохо снимают, он сказал, нет, в России снимают отлично, в России такие же люди, такие же операторы, такие же там кинорежиссеры, просто российский сегмент русского языка значительно меньше, чем сегмент английского языка. То есть он снимает в Англии не потому, что в России плохо снимать, а потому, что он хочет, чтобы его картины были более массовые.
Да.
И как бы мы можем сделать русский YouTube с английским языком, но это все равно будет не то. А не массовый русский YouTube не будет пользоваться спросом. И вы вот сказали по поводу того, что нужно переманивать блогеров, да, все остальное. Вот сейчас наши друзья-казахи сделали казахский YouTube. Выкладывают там эксклюзивно серии сериалов YouTube. Блогеров все переманили. Я вот там, правда, что-то смотрю вот эксклюзивное.
А как он называется, казахский YouTube?
По-моему, что-то там ЕУ...
Хорошо, ну, хоть Кумыс что... не присутствует.
Да, да. Там все на казахском.
Прямо это отдельный сайт, да, казахский?
Отдельный сайт, да. Ссылка под YouTube. Говорят, хотите посмотреть следующую серию, идите вот на наш... Поддержите
нас. Во, да, конкретно.
Да, но зачем мне смотреть на этом казахском ютюбе, кроме как каких-то чувств патриотизма, новый, ну, как бы сезон? То есть все остальные люди ждут его спокойно на ютюбе. То есть нету смысла переходить мне на альтернативу.
Угу. Смотрите, вот, по поводу того, что вы говорите про иностранный язык, что англичанам, англоговорящим людям нет смысла идти к нам на нашу площадку, потому что да. Английский язык больше, чем русский язык. Это правда, но мы-то говорим в первую очередь про русский язык. Понимаете, у нас очень особый, на самом деле, русскоговорящий сегмент YouTube. Он чуть ли не один из самых больших в мире. У нас есть контент любого уровня производства, любого уровня постановки и съемки на любые темы. Он достаточно серьезный, он намного серьезнее, чем тот же самый западный YouTube, например, американский.
Я ни в коем случае не спорю, но все равно.
И нам вообще не надо их контент сюда, он нам не нужен. Мы его можем продолжать смотреть на YouTube.
Деньги, которые мы будем вкладывать в русский YouTube, они будут, конечно, меньше, но сопоставимы.
Наверное.
А вот выхлоп, который мы будем получать в русском YouTube, будет значительно меньше.
Главный выхлоп, который мы получим, это контроль. Наш собственный контроль над нашим контентом, над нашим русским языком и над тем, что мы выкладываем на эту платформу, понимаете? Потому что сейчас мы имеем мир, в котором по щелчку пальца удаляют аккаунты президентов Соединенных Штатов, если захотят.
С другой стороны, у нас же тоже смогут так удалять там какие-нибудь видео Навального, еще кого-нибудь.
Да, у нас, конечно, тоже смогут удалять, но это мы будем удалять, понимаете? Мы сами будем удалять. Что мы хотим, а не кто-то будет удалять, что понятно. Мы захотим. Вот это самое главное.
И еще одна мысль, все-таки
да,
вы
давайте.
Правильно сказали про время, что все-таки YouTube делается 13 лет. Сидит, вливаются большие деньги, сидят дядьки, все время что-то меняют. То есть, продукт должен быть наш уникальным быть. То есть он должен быть лучше, и получается, то есть зачем к нему перейти? Но как мы сможем там за абстрактные... То есть,
когда проделана уже такая большая работа, ее можно будет перегнать только вот путем нашей долгой работы, и это вокруг всего этого будет строиться плохой авторитет, что вот там вышел русский YouTube, он плохой, вот там он, ну, понятная история, да?
Mm-hmm. Так да, что, это очень тяжело.
Так что я считаю, что не нужно YouTube переделывать, а нужно вот делать какой-то русский TikTok или русские тренды, которые только-только сейчас появляются, новые. Что-то вот в
медиаполе. Что-то придумать новое. Свое. Да, слушайте, это,
да, конечно... не придумать, а можем даже украсть, но главное, чтобы мы все начали делать в один момент. Как вы сказали, с Яндексом и Гуглом, вот в один момент они начали работать.
Да,
так же и
да.
мы должны начать с чем-то новым одновременно работать.
Хорошая, главное, хорошая история, да, хорошая мысль. Да. Спасибо, это было бы круто, конечно. Идеально вообще что-то свое прям придумать, но легко говорить о том, что ну вот идите и придумайте. Думаете, да? Как шутка была такая в КВН, я помню, пришел там один КВНщик к Александру Васильевичу Маслякову, а тот ему говорит, хочешь шутку? Он говорит, давай, ну так иди придумай. Вот это вот и есть КВН. Вот это да, это, конечно, говорить об этом легко. Люди, которые у нас могут придумать, конечно же, есть. Сможем ли мы догнать YouTube? Сможем. Я думаю, что мы обязательно должны это делать. Сможем ли мы создавать что-то в параллель новым каким-то разработкам наших коллег из разных стран? Тоже сможем. И, надеюсь, будем это делать. Но у нас сейчас будет рубрика «Анатомия Москвы». Поэтому последнее сообщение, наверное, которое вот так вот поставит жирную точку под сегодняшним эфиром. Ловчайший чик-чирык нам написал, самое лучшее BMW — это поезд МЦК. А как тут спорить? Никак. Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой», радиостанция «Говорит Москва», рубрика «Анатомия Москвы» в эфире.